Давайте откроем Евангелие от Луки на второй главе. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Итак, в те дни. В то время Римская империя только начинала свое формирование. До этого государством управлял Сенат. Постепенно власть стала сосредотачиваться в руках одного человека. И в конце концов ко власти пришел Гай Юлий Октавиан. Он взял себе имя своего воспитателя, Юлия Цезаря. Позже, когда он стал императором, к его имени прибавился еще и титул Август. Вот как это было. Когда вся власть сосредоточилась в его руках, римский сенат решил дать ему какой-нибудь особенный титул. Вначале они решили называть его просто царем Рима, но этот титул ему не понравился. Тогда они предложили ему звание диктатора, но и это не пришлось ему по душе. Ну и кто-то предложил называть его Август, то есть священный. Он подумал и согласился. Впоследствии его стали называть просто Кесарем Августом, то есть священным царем. Этот человек обладал самой большой политической властью в мире того времени. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и пошли все записываться. Вот подумайте, какая для этого требуется власть. Жил-был он в Риме, постепенно он прибрал к своим рукам всю власть, и теперь стоило ему только дать какое-то повеление, весь мир должен был безоговорочно и немедленно его выполнять. Вы не могли даже обжаловать его приказы или тем более оспаривать их. Он давал повеление, и вся земля должна была беспрекословно выполнять его. Рим держал в подчинении своем весь мир. Тут надо сказать, что это повеление Кесаря, которое мы прочитали в первых стихах второй главы, вышло как раз в те дни, когда храм Марса, римского бога войны, был заперт, хотя обычно ворота этого храма никогда не закрывались. Всякий раз, когда римские войска принимали участие в каком-либо сражении или в военной кампании, этот храм открывался, чтобы люди могли приходить туда и молиться за победу своих войск. Но в тот момент ворота были закрыты, потому что на земле царил мир, и закрытыми они были уже 16 лет. Казалось бы, это был самый подходящий момент для рождения князя мира. Но мир на земле царил только потому, что им правила Римская империя, и этот мир был основан на страхе. Инакомыслие было недопустимо. Никто не мог бы сказать, что он сам вправе распоряжаться собственной жизнью. Все люди находились под властью Рима. Все было сосредоточено в руках одного человека. Кесарь Август достиг того, к чему стремился. Итак, от кесаря Августа вышло повеление. Кстати, не так давно в Египте были найдены записи тех самых переписей, которые проводило римское правительство в то время. Такие переписи проводились каждые 14 лет, и их данные тщательно записывались. Вот эти записи ученым и удалось как-то обнаружить. И вот в одной из далеких областей Римской империи, в маленьком провинциальном городке Назарете, о котором вряд ли кто-нибудь до этого времени слышал вообще, жила молодая пара, оба супругов которой происходили из дома Давидова. Когда вышло это повеление о переписи, они были обязаны подчиниться ему. Но для того, чтобы принять участие в переписи, они должны были возвратиться на свою родину, в город Вифлеем. Интересно, что запись, найденная вот в Египте, о которой я говорил раньше, полностью подтверждает то, что сказано в Писании. О том, что огромное множество людей должно было возвратиться в свои города, для того, чтобы принять участие в этой переписи. Итак, по причине того, что из Рима вышло вот такое распоряжение, Мария и Иосиф вынуждены были отправиться в это утомительное, изматывающее путешествие. Ведь в тот момент Мария находилась на последнем месяце беременности, и ее состояние могло в любой момент ухудшиться. Путешествие было очень долгим, хотя расстояние между Назаретом и Вифлеемом было достаточно небольшим, около 19 километров. В то время не было современных средств передвижения, и людям приходилось в основном перемещаться пешком, поэтому и 19 километров были значительным расстоянием. Но ничего не поделаешь, нужно было исполнять повеление римского Цезаря. Итак, пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Представьте себя на месте Бога. Ну, допустим, на какой-то момент. Какое место вы бы выбрали для рождения своего сына? Сам Бог пришел на эту землю, и для него даже не оказалось места в гостинице. Похоже, это было как-то символично, поскольку в этой ситуации отражалось то, что ожидало его в будущем. Ведь и в наше время есть люди, в жизни которых нет места Богу. У них находится время и место для всего, кроме Бога. Но давайте хоть немножко чуть-чуть оторвемся от земли и попробуем все-таки взглянуть на происходящее глазами Бога, связав воедино и то, что только что произошло, и то, что случилось перед этим. За 7 столетий до того, как эта молодая пара, рискуя своим здоровьем и здоровьем своего еще не родившегося малыша, отправилась из Назарета в Вифлеем, один из пророков сказал: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Еще задолго до этой переписи пророк предсказал, что Мессия родится в Вифлееме. Поэтому всякий раз, когда я читаю вот эти строки, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и Иосиф отправился в Вифлеем для того, чтобы записаться там с Марией. Я осознаю, что так оно и должно было произойти. Ведь Бог задолго до этого сказал нам, что Мессия должен будет родиться в Вифлееме. Поэтому все, что произошло, произошло не потому, что на римском престоле в это время сидел какой-то безумный человек с внезапными решениями, что стремился к мировому господству. Нет, он делал только то, чего хотел Бог. Истинным правителем был этот младенец, который должен был родиться в Вифлееме. Однако обратите внимание на то, что происходит на земле. В пророчестве было сказано, что младенец должен будет родиться в Вифлееме, но Мария с Иосифом жили в Назарете. Ни один здравомыслящий муж по своей собственной инициативе не повезет свою жену, которая находится на последнем месяце беременности, в такое дальнее путешествие из Назарета в Вифлеем. Богу нужно было что-то предпринять, чтобы отправить их туда. Интересно, что он делает по этому поводу? Он просто дергает за ниточки, и кесарь Август, как послушная марионетка, говорит: «Вдруг, давайте проведем перепись по всей земле, и это моя воля!» Он думает, что у него все в руках, что он сам до этого додумался. Но мы-то с вами знаем, на самом деле он лишь исполняет то, чему Бог определил быть, то, о чем сказал он через пророка еще 700 лет назад. Этот ребенок должен был родиться в Вифлееме, и поэтому Мария с Иосифом должны были оказаться там в этот момент. Марии, должно быть, было очень одиноко. Она родила своего первенца, спеленала его, положила в ясли. Скорее всего, ей никто и не помогал при родах. Обычно в таком случае на помощь женщине приходили повивальные бабки. Они принимали ребенка, пеленали его, заботились о нем. Она же оказалась без какой-либо помощи, одна-одинешенька. Ведь вспомните, ей было всего лишь 16,5 или 17 лет, и она родила своего ребенка, первенца, в хлеву, не в уютном роддоме, а по соседству с животными. и при этом рожденный ею ребенок был исполнением Божьего обетования. Он Бог, который посетил свой народ, чтобы дать ему избавление. Удивительная ситуация. Далее. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Кстати, из этого следует интереснейший вывод. Иисус не мог родиться ни 25 декабря, ни 7 января, потому что если бы пастухи были на поле в это время, они просто замерзли бы вместе с овцами. Ни один пастух в той местности, в горной местности, не выгонит зимой ночью своих овец из теплой кошары. Так что дата празднования его Рождества была заимствована из языческого календаря. В этот день языческие народы отмечали праздник Солнца, в Риме они назывались Сатурналии. Интересно, что постепенно и празднование Рождества приобретает все более и более языческий характер, возвращаясь, кстати, к тому состоянию, в котором он был до распространения христианства. Иногда вообще становится непонятно, что общего с христианством у современного праздника, который отмечается практически во всем мире по тем традициям, которые пришли к нам из далекого языческого прошлого. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Существует предположение, что эти пастухи, которым явился ангел, служили при храме, потому что каждое утро и каждый вечер в храме приносили в жертву одного ягненка, который должен был быть без пятна и порока. Для того, чтобы количество ягнят для жертвоприношения не иссякало, при храме содержались специальные пастухи, которые охраняли этих агнцев. Так что многие думают, что пастухи, о которых говорится в 9 стихе, и были вот такими храмовыми пастухами. Если это предположение верно, то все, что с ними произошло, имело особенный смысл. Пастухи первыми узнали о пришествии в мир Агнца Божьего, который должен был взять на себя грехи всего мира. Итак, они находились в поле и сторожили своих агнцев. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь!» Пастухам явился ангел Господень. Я предполагаю, что это был Гавриил. Но, в принципе, у меня нет никаких доказательств этому, но я все-таки полагаю, что это так. Во-первых, мы уже видели, что он не умеет хранить тайны. А во-вторых, он тот, который принимает самое непосредственное участие во всех земных приготовлениях к рождению младенца. С рождением Иисуса его миссия была исполнена. Ребенок здоров, вне опасности и мирно посапывает себе в яслях. Задание выполнено. Величайшее в истории событие произошло. Бог принял образ человека и посетил свой народ, чтобы дать ему освобождение. Все должны знать об этом событии. Но люди спят. Ночь. Огни в домах погашены, ни одна свеча не горит в Вифлееме. И только вдали один единственный слабо мерцающий огонек. Это пастухи. И Гавриил доставляет им весть. Этой ночью в городе Давидовом родился Спаситель, Христос Господь. И вы можете найти его там, в хлеву, он лежит в яслях. Следом за ним явилось воинство небесное, которое прославляло Бога, и ангелы пели «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение!» Как это прекрасно! Никогда не устану слушать эту историю! И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус. По израильской традиции имена родившимся мальчикам давали в день обрезания, то есть на 8-й день после их рождения. Это событие считалось настолько важным, что даже если этот день приходился на субботу, обрезание все равно дозволялось производить. И это, пожалуй, одно из тех немногих дел, которые людям было позволительно делать в субботний день. Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, Мария родила сына и по закону должна была очищаться в течение 40 дней. Если бы она родила дочь, ей пришлось бы очищаться 80 дней. Это было как бы наказанием за то, что вместо сына она родила дочь. По истечении этого срока родители понесли младенца в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. 40 дней очищения закончились, и в соответствии с законом они сейчас должны были принести в жертву Господу овцу. Если семья была бедной, то по закону вместо овцы они могли принести 2 горлиц. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. Мы знаем, что изначально Господь сказал посвящать ему всех первенцев, но впоследствии людям была дана возможность выкупать их, и поэтому вместо них для служения Господу было отделено колено Левия. Теперь каждый человек имел полное право освободить своего первенца от служения. Для этого он должен был выкупить его. И вот Мария с Иосифом пришли в храм, чтобы посвятить своего новорожденного Господу, а еще, чтобы принести в жертву, приреченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Из закона мы знаем, что горлиц в жертву приносили бедные люди, и это показывает, что Мария с Иосифом не были богачами. Это наводит меня на мысль, что Иисус вряд ли жил в роскоши, и потому был хорошо знаком с теми трудностями, с которыми сталкиваемся в жизни мы. Ему знакомы те чувства, которые испытываем мы, когда нам нужно платить за квартиру, газ, телефон, когда мы ломаем себе голову над тем, как выкроить средства из бюджета для того, чтобы купить что-то из одежды, и как прожить до следующей зарплаты. Он в состоянии понять наши заботы и волнения». Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Представьте себе, жил-был человек, который знал Бога, благочестивый, праведный. И вот Господь сказал ему: «Ты не умрешь, пока тебе не будет дана возможность увидеть Мессию». И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению». Заметьте, к просвещению кого? Язычников и славу народа твоего, Израиля. Опять мы слышим пророчество. И на этот раз о том, что Бог послал свет не только для Израиля, но и для всего мира, в том числе и для язычников. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Сей, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Другими словами, он говорит Марии: «Этот ребенок будет огромным благословением для людей, но то, что с ним произойдет, будет тебе как нож в сердце». Так он предупреждает ее и готовит к той боли, которую ей предстоит пережить, провожая своего сына на крестную смерть. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова, лет 84. В оригинале этот стих звучит немного понятнее, чем в нашем переводе. Лука объясняет нам, что эта вдова прожила всю свою жизнь с одним мужем, выйдя за него замуж через 7 лет после того, как у нее начался менструальный цикл, и она стала способной к деторождению. А потом, когда ее муж умер и она вдовела, она постоянно пребывала в храме и не отходила от него, постом и молитвою служа Богу день и ночь. К этому моменту ей уже исполнилось 84 года. Удивительная женщина, не правда ли? Святая и благочестивая. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Скорее всего, Иисус впервые попал на такого рода празднование, ведь ему только-только исполнилось 12 лет, а по еврейским традициям он только сейчас вступал на порог совершеннолетия. Когда же по окончании праздника возвращались... Здесь имеется в виду праздник Пасхи, на который эта набожная семья ходила регулярно, каждый год. И вот по окончании праздника, когда они возвращались домой, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Иисуса имеется в виду. Нет, представляете себе, сколько там было народу. Сотни, тысячи, и все двигались в одном направлении. Как правило, женщины шли чуть впереди, потому что они ходят немного медленнее мужчин, а мужчины шли сзади. К заходу солнца они обычно догоняли своих жен и разбивали лагерь для ночлега. Мария, Иосиф и их родственники и друзья все направляются домой. Наконец-то они нашли удобное место для привала. Теперь можно отдохнуть, перекусить, знаете ли, устроиться поудобнее на ночь. Иосиф спрашивает Марию: «А где Иисус?» Мария смотрит на него с удивлением и испугом и говорит: «А разве он не с тобой шел?» А он: «Нет, я думал, что с тобой». Они оглянулись по сторонам, и мальчика нигде не было. Стали расспрашивать родственников, знакомых, и никто его не видел. Всю дорогу они были в полной уверенности, что он идет с другими, но, как выяснилось, его в тот день вообще никто не видел. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Нетрудно представить себе, как отреагирует 12-летний мальчик, узнав, что он потерялся. Скорее всего, он будет просто переживать, стоять на одном месте, плакать, мол, где мои родители, куда они ушли, мама, мама. Но давайте посмотрим, что же происходит в Иерусалиме. Через 3 дня нашли его в храме. Для того, чтобы найти им его, потребовалось какое-то время, целых 3 дня. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Она назвала его отцом Иосифа. Но обратите внимание на то, что Иисус сразу же поправляет ее. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Он напоминает ей о том, кто является его настоящим отцом. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Это самые первые слова, которые мы слышим из уст Иисуса. И это придает им еще большее значение. Он выразил в них цель своего рождения и жизни на земле. В чем же она? мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Иными словами, то, что он говорил позже, я должен делать то, что хочет от меня Отец мой Небесный. Людям свойственно говорить «хорошо бы сделать то-то и то-то» или «может быть, если я смогу, сделаю вот то-то и то-то». В наших словах таким образом нет этой твердой решимости. Многое из того, что нам следовало бы делать в жизни, мы не делаем. Мы лишь говорим о том, что нам следовало бы сделать то или иное. Но, к сожалению, дальше этих слов мы часто так и не продвигаемся. Такие слова не очень-то и побуждают нас к тому, чтобы действовать. Но когда человек говорит «я должен», это совсем другое дело. Чувство долга побуждает человека к активным действиям. Прислушайтесь к тому, что говорит Иисус. «Я должен быть там, где мой Отец. Я должен делать то, что угодно моему Отцу». Иисус жил для того, чтобы исполнять волю своего Отца. «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, то есть рос и укреплялся, и в любви у Бога и человеков. Итак, друзья мои, первые две главы Евангелия как бы вводят нас в курс происходящих здесь и далее событий. В третьей главе мы прочитаем и подробнее поговорим о служении Иоанна Крестителя, а также коснемся и служения Иисуса. Да благословит вас Господь! Пусть все, что мы с вами читаем, помогает вам возрастать в знании и понимании Его истины. Преуспевайте в премудрости и любви у Бога и человеков во святое имя Христа. Аминь.